В безопасности. Но дни проходили, и с каждым днем бремя тревоги, угнетавшее Тома, становилось все легче и легче. Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Эленор пустили в банк, несмотря на порванные чулки. До этого, правда, ей пришлось зайти в дамскую комнату первого попавшегося кафе. Мэгги так и не узнала, где Эленор хранила свои ценности. Но вернулась она не только с умытым лицом и расчесанными волосами, но и с золотой кредитной карточкой в руке. После чего с торжественным видом заказала всем завтрак. Было что-то новое, необычное в том, чтобы сидеть в кафе, есть и через окно наблюдать за простыми людьми, шедшими на работу, в магазин или беседовавшими друг с другом на улице. Мэгги не верилась, что она провела в деревне Каприкорна всего две ночи и один день, и что все это время в других местах обычная жизнь шла своим чередом. И все-таки кое-что изменилось. С тех пор, как Мэгги увидела приставленный горлу Мо нож Басты, ее не покидало ощущение, что в мире появилось уродливое темно-коричневое пятно, от которого шел запах гари. Она чувствовала, как оно с треском разрастается и уничтожает все вокруг. Теперь даже самые безобидные вещи приобрели неприятный оттенок. Проходя мимо Мэгги, женщина улыбнулась ей, а потом стала рассматривать туши в витрине мясника. Мужчина с такой силой тащил за собой ребенка, что тот упал и в слезах стал растирать разбитую коленку. А вот прошел подозрительный тип с оттопыренной на поясе курткой. Может, у него там нож, как у Басты? Мирная жизнь казалась ненастоящей, фальшивой. Воспоминания о том, как они ночь напролет спасались от преследователей и дрожали от страха в заброшенной хижине, было более реально, чем стакан лимонада, который Эленор поставила перед Мэгги. Фарид понюхал желтый напиток, но, попробовав, больше к нему не притрагивался. Глядя с интересом в окно, он все время вертел головой и переводил взгляд с одного предмета на другой, как будто пытался уследить за ходом невидимой игры, правила которой ему никак не удавалось понять. После завтрака Эленор подошла к прилавку и спросила у кассира название лучшего отеля в городе. Пока она оплачивала счет своей кредиткой, Мэгги и Мо рассматривали витрину с десертами, а когда они оглянулись, Сожирука и Фарида не было на месте. Эленор занервничала, но Мо поспешил ее успокоить. «Номера в отеле не прельщают Сожирука, он не любит спать в помещении и вообще всегда идет своей дорогой. Может быть, он уедет, а может, мы увидим, как он на соседней улице показывает свои представления туристам. В одном можешь быть уверена, к Каприкорну он не вернется». «А Фарид?» Мэгги не верилась, что он может уйти, ничего не сказав. Мо пожал плечами. «Он же ни на шаг не отходил от Сожирука. Не знаю, правда, в ком причина, в самом Сожируке или в Гвине». Отель, который посоветовали Эленор в кафе, находился на площади недалеко от тянувшейся через весь город главной улицы с пальмами и магазинами. Эленор сняла на верхнем этаже два номера с балконами, откуда открывался вид на море. Это был большой отель. У входа стоял человек в странном костюме, который очень удивился отсутствию у них багажа. Зато грязную одежду вежливо не заметил. Когда они вошли в номер, Мэгги бросилась на кровать и зарылась лицом в мягкие белые простыни. Она до сих пор не верила в реальность происходящего. Часть ее все еще была в деревне Каприкорна, пробиралась через терновник и, замирая в ожидании Басты, прижималась к стене заброшенной хижины. Чтобы убедиться, что все переживания позади, Мэгги взглянула на Мо, но встретила лишь отсутствующий взгляд. На его лице не было ни тени облегчения, только грусть и задумчивость. Мэгги испугалась. Она настолько хорошо знала Мо, что по глазам могла определить, о чем он думает. «Ты ведь не хочешь туда вернуться, правда?» — спросила Мэгги. «Нет, не беспокойся. ответил Мо и погладил ее по голове. Но Мэгги ему не поверила. Те же опасения, похоже, терзали и Эллинор. Мэгги видела, как она с серьезным лицом несколько раз, сначала в коридоре, а потом во время обеда в ресторане, пыталась в чем-то убедить Мо. Но стоило Мэгги приблизиться, как она замолкла. Эллинор, несмотря на возражение Мо, вызвала врача, чтобы тот обработал его рану и купила всем новую одежду. Она пошла за покупками вместе с Мэгги, сказав: «Если я выберу что-нибудь на свой вкус, ты это все равно не наденешь?» Эллинор все время куда-то звонила. Она не разговаривала по телефону, только когда уходила в книжный магазин. Эллинор обошла все книжные в городе. На третий день за завтраком она вдруг сообщила, что уезжает. На вопросительный взгляд Мо Эллинор ответила: «Ноги у меня больше не болят, и я ужасно соскучилась по своим книгам. А еще меня раздражают туристы в плавках. Если увижу еще одного, боюсь, не сдержусь и закричу. Я уже взяла на прокат машину, но прежде я хочу тебе кое-что дать». С этими словами она через стол протянула Мо листок бумаги, на котором ее быстрым размашистым почерком были написаны чьи-то имя и адрес.
«Мортимер, я тебя знаю», — сказала Эллинор. «Чернильное сердце не выходит у тебя из головы, поэтому я раздобыла тебе адрес Финолио. Поверь мне, это было нелегко, но велика вероятность, что у него есть еще несколько экземпляров. Обещай мне, что ты съездишь к нему. Благо, живет он неподалеку отсюда. И раз и навсегда забудешь о книге в проклятой деревне».
Мо взял листок, долго смотрел на него, словно хотел выучить адрес наизусть, а потом сунул в свой новый бумажник.
«Ты права, попытаться действительно стоит», — сказал он с почти счастливым видом. «Эллинор, большое тебе спасибо».
Мэгги не понимала, о чем они говорят. Ясно было одно, она не зря опасалась. Мо все еще думал о чернильном сердце. Он никак не мог смириться с потерей книги.
«Кто такой Финолио?» — неуверенным голосом спросила Мэгги. «Какой-то книготорговец?»
Имя показалось ей знакомым, но она не могла вспомнить, где его слышала. Мо смотрел в окно и молчал.
«Давай поедем вместе с Эллинор. Пожалуйста!» — взмолилась Мэгги.
Несмотря на то, что купаться по утрам в море было приятно, а разноцветные домики радовали глаз, Мэгги хотелось уехать. В уличной толпе ей то и дело мерещились лица Басты и Плосконоса, а при взгляде на окружавший город холмы сердце начинало бешено колотиться. Мэгги хотела домой или, по крайней мере, к Эллинор. Она хотела наблюдать, как Мо одевает книги в новые наряды, как впечатывает в кожу тончайший слой золотой краски, выбирает форзацную бумагу, смешивает клеящий раствор, закручивает пресс. Она хотела, чтобы все снова стало по-прежнему, как было до появления Сожерука той дождливой ночью.
«Нет, Мэгги», — покачал головой Мо. «Сначала мне нужно побывать у этого человека, а потом поедем к Эллинор. Самое позднее — послезавтра».
Мэгги уставилась себе в тарелку. В дорогих отелях подают замечательные завтраки. Но у нее пропал аппетит. Не хотелось даже свежих вафель с клубникой.
«Хорошо. Значит, через два дня увидимся. Мортимер, дай мне слово, что так и будет».
Голос Эллинор звучал встревоженно.
«Обещай, что приедешь, даже если с Финолио ничего не получится».
Мо улыбнулся. «Эллинор, даю тебе честное слово». Эллинор облегченно вздохнула и с наслаждением откусила кусочек давно смотревшего на нее круассана.
«Даже не спрашивай, что мне пришлось сделать, чтобы достать адрес», — проговорила она с набитым ртом. «А живет он действительно недалеко отсюда, меньше часа езды на машине. Не правда ли странно, что они с Каприкорном живут так близко?»
«Да, странно», — пробурчал Мо, глядя в окно. Ветер в саду отеля ворошил пальмовые листья.
«В этой местности разворачиваются почти все его истории», — продолжала Эллинор. «Хотя, насколько я знаю, он долго жил за границей и вернулся только несколько лет назад. Она подозвала официантку и попросила еще кофе. Когда девушка спросила у Мэгги, желает ли она что-нибудь еще, та покачала головой. «Мо, я больше не хочу здесь оставаться», — тихо проговорила Мэгги. «Я не хочу никому ехать, я хочу домой. Или, по крайней мере, к Эллинор». Мо потянулся за кофе. Было видно, что двигать левой рукой ему до сих пор больно. «Мы поедем к этому господину прямо завтра, Мэгги», — сказал Мо. «Ты же слышала, что он живет совсем близко. А уже послезавтра ты будешь спать в доме Эллинор на огромной кровати, где могли бы поместиться все твои одноклассники». Он хотел рассмешить Мэгги, но ей было не до смеха. Она рассматривала клубнику у себя в тарелке, красные-красные ягоды. «Послушай, Эллинор, мне тоже нужно будет взять на прокат машину», — сказал Мо. «Можешь одолжить мне денег? Когда приедем к тебе, я все отдам». Эллинор кивнула, а потом внимательно посмотрела на Мэгги и сказала. «Знаешь что, Мортимер, я думаю, твоя дочь сейчас во всем винит книги. Мне знакомо это чувство, когда отца какая-нибудь история захватывала настолько, что собственные дети переставали для него существовать. Мне хотелось отнять у него книгу и разрезать ее на мелкие кусочки. Это было в детстве. А теперь я такая же сумасшедшая, как он. Удивительно, не находишь?» «Ладно». Она сложила салфетку и отодвинула стул. «Пойду собираться, а ты пока расскажи дочери, кто такой Финолио». Эллинор ушла. Мэгги осталась наедине с Мо. Он заказал еще кофе, хотя обычно не пил больше одной чашки. «Почему ты не ешь клубнику?» — спросил он. «Не хочешь?» Мэгги покачала головой. Мо вздохнул, съел ягодку с ее тарелки и сказал. «Финолио, автор «Чернильного сердца». Возможно, у него осталось несколько экземпляров. Даже скорее всего». «Вряд ли», — сказала Мэгги, пренебрежительно махнув рукой. «Наверняка Каприкорн их давно выкрал. Ты же видел, что он собрал у себя все книги». Мо покачал головой. «Мне кажется, о Финолио он даже не подумал. Знаешь, люди странно относятся к писателям. Большинство не может себе представить, что книги пишут такие же люди, как они. Им кажется, что писатели жили когда-то давно и просто не могут ходить с ними по одним улицам и делать покупки в тех же магазинах. Все помнят их истории, но мало кто знает, как их зовут и как они выглядят. Причем большинству писателей это нравится. Ты сама слышала, с каким трудом Эллинор удалось раздобыть адрес Финолио. Скорее всего, Каприкорн и не подозревает, что живет всего в 2 часах езды от своего создателя». Мэгги это не казалось столь очевидным. Она задумчиво теребила светло-желтую скатерть, морщила ее и снова расправляла. «И все-таки я бы лучше поехала к Эллинор», — сказала Мэгги. «Книга...» — она запнулась, но потом все-таки заставила себя произнести то, что думала. «Я не понимаю, почему ты так стремишься ее заполучить. Все равно это ничего не даст», — а про себя добавила. «Книга пропала. Ты уже пытался ее вернуть, но ничего не вышло. Поехали, наконец, домой». Мо взял с ее тарелки еще одну клубничку, самую маленькую. «Маленькие слаще всего», — сказал он, поднося ее ко рту. «Твоя мама любила клубнику. Могла съесть ее сколько угодно и всегда ужасно ругалась, если весной из-за дождей ягоды у нее на грядке покрывались плесенью». Он снова посмотрел в окно, и по его лицу пробежала улыбка. «Еще одна попытка, Мэгги», — проговорил он. «Последняя, а потом поедем к Эллинор. Обещаю».